Приветствуем всех наших слушателей в студии. Игорь Ивановский, Данил Гусельников. Данил, привет.
Привет, Игорь.
И, к сожалению, придется еще раз вспомнить слово, такое слово, как буллинг. Почему, к сожалению, достаточно часто оно в последнее время встречается, и связано это с тем, что проблема такая действительно есть. Ну, буллинг, травля... Преследование детей в школах. И вот первый заместитель председателя Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова инициировала создание рабочей группы, которая займется правовыми вопросами безопасности детей и педагогов в учебных заведениях.
Да, понимаешь, инициаторы вот этой рабочей группы, они подразумевают, что и педагоги в связи с буллингом тоже находятся, скажем так, в некой опасности, в первую очередь потому, что не знают, что с этим делать. Поэтому название, видимо, вот именно таким образом звучит. Но ты, наверное, прекрасно знаешь, да и многие наши слушатели прекрасно знают, что такое буллинг. Издевательство, насилие, некое унижение. Все это очень часто попадает в интернет. Видео тут так или иначе всплывают там по всей России. В общем, и в общем в других странах тоже частенько такое встречается.
Вот я начал с того, что, к сожалению, это слово знакомо всем.
Знаешь, в чем, скажем так, вот беда буллинга? В том, что жертвы очень часто замалчивают сии факты. И нужны, соответственно, какие-то новые меры. Вот как раз о них я предлагаю и узнать, так сказать.
Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова у нас в гостях. Яна Валерьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Яна Валерьевна, расскажите нам, пожалуйста, вот инициативу мы вашу озвучили о создании, пока понимаем, что на уровне инициативы находится, но только ли буллинга касается, а если буллинга, то что с ним предлагается делать на уровне, ну, вот хотя бы предварительного понимания, если можно так выразиться?
Спасибо большое. Вы знаете, не только буллинга, это правда, потому что в последнее время фиксирует стремительный рост происшествий, связанных с вовлечением детей и подростков в противоправную, криминальную, экстремистскую деятельность. Обостряются проблемы, связанные с буллингом, травлей обучающихся, увеличивается число суицидальных практик среди детей. Тем более, как мы понимаем, интернет развивается довольно-таки быстро, и существуют новые формы травли в интернете. Это называется фраза кибербуллингом, и Роскомнадзор закрыл за год около 500 тысяч групп с опасным контентом. Поэтому проблемы детской безопасности, в том числе и буллинга и травли, будоражит общество. В стране у нас никогда не было ни одного пока законопроекта по буллингу, да и само понятие, оно у нас законодательно не закреплено. Я говорила о том, что ко мне приходит большое число писем, где эксперты предлагают свои идеи. Кто-то предлагает закрепить понятие буллинг и квалификацию действий, связанных с психическим, физическим давлением на школьников и педагогов. Ряд экспертов говорят о необходимости введения служб примирения. Кто-то считает, что нужно придать статус, укрепить статус учителя, что этого не хватает. Пока ясных законодательных решений по буллингу у нас нет. Но мы собрали специальную рабочую группу, куда сейчас пригласили криминологов, психологов, психиатров, медиаторов, специалистов по семейным конфликтам и конфликтам внутри коллектива. Мы запустили уже проект «Дети в интернете», который нацелен на разные категории людей, родители, НКО, педагоги, сотрудники системы профилактики, дети и подростки. И уже за полгода реализации проекта нам удалось остановить 16 детских суицидов. Это немного по меркам России, но это 16 детских
суицидов. Но это 16 жизней. 16 жизней, Яна Валерьевна, вот вы правильно сказали, что такого понятия, как буллинг, не было зафиксировано в законодательстве, но сама травля, она хоть и называлась иначе, она существовала всегда, известна детская подростковая жестокость, и как с этим бороться с помощью закона, лично у меня вопрос. Но вот вы назвали ряд любопытных инициатив, вот, например, служба примирения, это что такое?
Медиация.
Служба примирения, ее называют в ряде регионов служба медиации. Знаете, я могу на практике сказать, с чем вот столкнулась недавно. К нам обратилась с моими коллегами одна из школ, где учился мальчик из детского дома. И родители не особо обычных детей были довольны, что он с ними обучается. И учительница на него часто ругалась за то, что он будоражит класс. И сказала фразу: «Если ты еще раз будешь кричать, мы тебя выгоним». Дети пришли домой, рассказали об этом родители. Родители говорят, ну, вы его там подзуживаете, там, ручкой колите на уроках. Чем больше конфликтов будет, тем быстрее его и уберут из этого класса. И они так делали часто. И вот когда в школе возникли конфликты с этим ребенком, понятно, что это, знаете, как уже острый нерв, когда его колят, конечно, он начинал кричать, драться. И когда вот приехали сотрудники, специалисты службы примирения в школу, они пообщались с детьми, они пообщались с родителями, они выяснили эту историю и сумели сделать такую инициативу, что дети сами во время урока подняли руку и сказали: уважаемый учитель, мы не будем говорить, кто о чем договорился, но в классе есть договоренность, что если ребенка вот так вот травить, то он будет кричать, и тем самым он покинет наш класс. Это не из-за того, что он такой, но мы призываем всех к миру и примирению. Дети сами проявили такую инициативу. И вот через 3 месяца прошло время, и уже педагоги сами зафиксировали в регионе, что у вот этих конфликтов больше в этом классе не происходило. Служба примирения и медиации, она нацелена на урегулирование конфликтов. Люди по-разному к этой инициативе относятся, но на самом деле наша рабочая группа как раз-таки и будет заниматься выработкой каких-то решений и мер, как можно, во-первых, с этим бороться, во-вторых, нужно определить ответственный орган за разработку и контроль механизма противодействия. Вот этим будет заниматься наша рабочая группа.
Елена Валерьевна, я так понимаю, что параллельно идет некое такое, знаете, признание неэффективности школьного психолога и вообще вот системы образования с этой точки зрения. А кроме того, может быть, и правоохранительная система, ведь есть же статьи за оскорбление, там, хулиганство.
Вы знаете, ну, с точки зрения психологов, сейчас, кстати, вводится система, это советник по воспитательной работе совместно с РДШ, Российским движением школьников. Много мер предпринимается в этой сфере, но, безусловно, во-первых, на мой взгляд, ну, не всегда хватает кадров. Особенно, я могу сказать, я поехала, проездила сейчас много субъектов, особенно не города-миллионники, а вот когда уезжаешь в муниципалитеты, дальние регионы, то ты видишь, что проблема с кадром, с психологами, проблема острая, нужно их готовить, переподготовка их квалификации. Тем более, вот мы недавно с Министерством просвещения на эту тему говорила, у нас для педагогов, я сейчас с педагогами об этом говорю, ну нет же никакой программы, такой специальной программы обучения, как, например, цифровая безопасность или там опасность, опасный контент в интернете. Кстати говоря, эта тема тоже сейчас обсуждается, ее тоже нужно прорабатывать. А в целом, если говорить о школе, то тоже возникает вопрос. Я недавно написала письмо на главу Росгвардии Золотова с просьбой рассмотреть вопрос, например, в том числе и охраны безопасности школы. Зачастую нас сейчас охраняет частное охранное предприятие, школу, но они не могут до конца обеспечить сохранность, потому что максимум, что они могут сделать, ну, в случае какой-то опасности, ну, это нажать на тревожную кнопку. А порой нескольких минут как раз этих и не хватает, чтобы обеспечить безопасность.
Чтобы обеспечить безопасность, да. А, Яна Валерьевна, да, извините, что вас перебиваю. Вот у меня такой вопрос. Мы уже говорили о том, что сами жертвы буллинга не очень любят рассказывать об этом. Ну и, как мне кажется, любая школа, она тоже не особо любит выносить ссор из избы. Вот да. Не станет ли это проблемой, не станет ли это препятствием, что эти случаи будут скрываться тщательно и бороться, и просто люди не будут понимать, с чем и где и как бороться.
Да, вот именно, что мы не должны запугивать людей. Именно важно, поэтому сейчас и Министерством просвещения рассматриваются вопросы, созданы и специальные цифровые платформы, есть указ президента об этом, чтобы люди могли обратиться, чтобы могли проконсультироваться с психологами, чтобы была соблюдена анонимность, чего боится жертва. Жертва боится, что станет известно, ему не помогут, а ему потом учиться в этой школе. Чего боится преподаватель, что сообщит, ну а вдруг посчитает, что он виновен и там уволят, а у них семьи, нужно обеспечить детей. Конечно, безусловно, нужно просто хотя бы, чтобы было понимание буллинга, потому что зачастую не все понимают, не все педагоги понимают, не все родители понимают, что если к этому серьезно не относиться, то мы можем получить очень негативные вещи. Ведь в том числе из-за буллинга происходят детские суициды, и это тоже бывает. Поэтому с этим нужно бороться.
А, Яна Валерьевна, один короткий вопрос в завершении нашей беседы. А вы сами сталкивались с буллингом во время обучения, например, в школе?
Я в своей жизни сталкивалась с этим явлением, поэтому я очень хорошо понимаю, что это такое. И вообще, на самом деле, зачастую собирая практиков, которые работают с этой проблемой, очень многие люди сами прошли эту историю. Это часто бывает в подростковом возрасте, поэтому мы на практике понимаем, о чем мы говорим.
Спасибо большое. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова была в эфире на радио «Спутник». Ну, действительно, буллинг, действительно проблема. И, опять же, честно говоря, пока трудно представить, как это все можно с законодательной точки зрения урегулировать. Но вот еще один момент. Яна Валерьевна говорила, что... придать учителю особый статус. Вот я почитал, что здесь имеется в виду. В некоторых странах роль учителя и функция учителя приравнивается к госслужащему. То есть, если старшеклассник, например, нахамил учителю, это равно, что ты нахамил госслужащему. А штраф за неподобающее отношение к госслужащему, там вполне приличный. Пересчете на наши рубли 40 тысяч рублей. И, то есть, может быть, это как-то поможет, защитит в том числе и учителей, потому что, ну, современные дети, они колкие. На так язык.
Тут самое главное, знаешь, вот опять же, все везде юридические тонкости, скажем так. А как доказать, что он оскорбил, сказал именно те слова, за которые можно посчитать это оскорблением? А если сверстники, скажем так, встанут не на сторону учителя и скажут, что он молчал? Это все научительно выдумывал, понимаешь?
Тут опять же вопрос. Чуть позже мы к нему обязательно вернемся, но сначала пообщаемся с кандидатом психологических наук, доцентом Московского городского педагогического университета Ларисой Овчаренко. Лариса Юрьевна, здравствуйте.
Добрый день.
Лариса Юрьевна, расскажите нам, пожалуйста, вот несколько озвученных механизмов борьбы с буллингом. Ну, мы в частности про буллинг говорим, потому что в данной инициативе, мне кажется, самое главное – это борьба с буллингом в работе этой комиссии, значит, которая будет создана. Вот, например, такой механизм, как медиация, как сказать, комиссии по разрешению споров, да, будет ли он работать? А может быть, больше поможет перевод ученика из одной школы в другую? А может быть, если у учителя будет статус госслужащего, то и школьники будут к нему по-другому относиться, и, ну, скажем так, в бытовых каких-то вопросах, не связанных непосредственно с образованием, с получением знаний, будут себя сдержаннее вести. Вот какой, на ваш взгляд, самый, с точки зрения психологии, выгодный способ?
Ну, мне кажется, что все эти три способа, которые вы сейчас перечислили, они все будут иметь место быть, но каждый в каком-то своем контексте. Потому что если мы говорим про медиацию, то этот проект уже доказал свою эффективность. Школьные службы примирения, это был пилотный проект, да, по всей России, и много областей, да, Российской Федерации в этом участвовало, и этот механизм абсолютно эффективен, это очень важно. Но это не просто некоторая комиссия, да, здесь очень много различных инструментов, с помощью которых можно научить детей конфликтовать. Самая главная история, да, научить правильно, конструктивно конфликтовать, правильно выходить из этих ситуаций. Поэтому медиация как раз работает на это. Если мы с вами говорим о том, да, каким образом статус учителя будет играть роль, конечно, будет играть роль, но надо сказать, что это такая более, да, уже вот ценностная такая история, и роль учителя, статус учителя, отношение, да, детей и родителей к учителю, в частности, как конкретному человеку и профессии учителя, поэтому все это будет, конечно же, иметь успех. Перевод в другую школу, мне кажется, наиболее минимальным эффектом обернется. Почему? Потому что если буль, агрессор, ребенок в одной школе, то он такую же роль может занять и в другой школе, равно как и жертва. А тот ребенок или та группа детей, по отношению к которым, да, совершается это действие. С психологической точки зрения это более глубинные тут истории срабатывают. И если кто-то попадает в ситуацию жертвы, то в другом коллективе он тоже может, да, такому виктивному поведению соответствовать или субмиссивному поведению, как мы это называем, да, такому подчиняющемуся поведению. Поэтому здесь надо работать более глубинно. Но все эти три механизма будут иметь место быть, если в системе, да, это организовывать в образовательной организации.
Лариса Юрьевна, вот пока законопроект разрабатывается, у меня чисто практический вопрос. Житейская ситуация, с которой я столкнулся, ребенок, 6-й класс, подрался в школе, Вот. Причем о причинах драки не говорит. Учителя говорят, вызовем милицию, вызывайте. Переведем в другую школу, переводите. Ну, то есть вот есть какая-то безнаказанность, и он, видимо, понимает сознательно или бессознательно, что по большому счету ничего ему за это не будет. И вот как в таком случае действовать? Как действовать школе и как действовать родителям, если на все вопросы ребенок идет просто в отказ? И говорит, я не буду вам ничего рассказывать. Это мое дело.
Вот вам спасибо огромное за пример. Почему? Потому что когда мы говорим о травле, да, о буллинге, то это история не взаимоотношения группы детей и даже не взаимоотношения в одном классе. Это история про всю школу. Поэтому если есть какое-то явление буллинга даже в одном классе или в какой-то группе в детской, то это должно стать целой историей для всей школы. Почему? Потому что не просто надо огласить эту историю, да, здесь надо все этические принципы соблюдать, но всей школы и педагогическим сообществом, родительской общественностью, всех детей организовать работу о том, что это неприемлемо, что в нашей школе или в нашем классе такое поведение неприемлемо. Работать со всем классом, работать обязательно с родителями, да, учить родителей и конфликтологической компетентности, работать как с теми детьми, на которых нападают, так и с теми детьми, которые почему-то решили взять на себя роль агрессора. И исследовать, какие потребности дети, потому что за каждой дракой всегда какая-то глубокая детская история. И то, что ребенок не хочет рассказывать причины, тут тоже несколько вариантов. Он боится потерять свой социальный статус, он боится быть или слабым, ну, в зависимости от того, какая сторона молчит, та, на которую напали, или та, которая агрессирует. А боится потерять свой социальный статус, боится быть слабаком в глазах других. А это все очень важно. Либо боится, что ему будет еще хуже, если травля организована на ребенка. И когда вся школа встает вот против этого явления, не просто защитить того, кто жертва, этого мало, а пытается разобраться и просто пресечь раз и навсегда во всех плоскостях эту ситуацию, выразить протест, что в нашем классе, в нашей организации это невозможно, и работать дальше с этой ситуацией, тогда мы можем с этим явлением справиться.
Лариса Юрьевна, у меня другая ситуация, менее привязанная к жизни, но тем не менее, которая тоже может иметь место быть. А если, скажем, вот пострадавший ребенок обращается, ну, допустим, к родителям, а, как, на мой взгляд, еще хуже, так если к психологу, то тот человек, который подверг его насилию, агрессивно себя по отношению к нему повев, он, мне кажется, наоборот, еще больше ведь озлобится. То есть скажет, ах, ты к психологу обратился, ах, тебя там полиция защищает, ну, я тебе сейчас устрою.
Такой вариант вполне возможен, именно поэтому дети пытаются не рассказывать. Отсюда я и говорю, что работать надо как с буллем, с тем, кто агрессирует, так и с тем, относительно кого. Это должно,
ну, а как его, да, увидеть? Типа, не злись, пожалуйста, на него больше? Или что?
Нет, а тут, слушайте, тут целая система, да, если бы у нас сейчас с вами было побольше времени, я бы рассказала подробно.
Это правда.
А если тезисно, да, то я очень коротко сформулирую. Ну, во-первых, чтобы буль понимал, что есть кому заступиться за ребенка, и это тоже важно. Даже если это родители, психолог ли это, полиция ли это, неважно, что за ребенку есть кому заступиться, это первое. Второе, когда мы говорим о медиативном процессе, вот о школьной службе примирения, да, которая мы говорили выше, то здесь есть очень важный элемент работы, когда мы с агрессором, с ребенком агрессирующим, мы с ним обсуждаем, какой вред он нанес, какое повреждение его поведения причинило, да, другому ребенку или группе детей, потому что очень часто були не понимают, извините, пожалуйста, они ради поржать это очень часто делают и искренне недооценивают степени своего воздействия. А когда мы помогаем ему осознать это, когда мы с ним это обсуждаем, то для большинства детей это становится прям правда откровением. Ну вот тот, да.
Да, спасибо большое. Лариса Овчаренко, кандидат психологических наук, доцент Московского городского педагогического университета, была с нами на связи. Проблема буллинга, обсуждаем мы ее сегодня в эфире. Ну вот смотри, можно тут поступить двумя способами. Способ первый, действительно, на законодательном уровне закрепить какие-то понятия, да, и прописать методику борьбы с этой, ну как, неприятностью, проблемой. проблемой, да. И второй момент – это когда школам предоставляется некая суверенность. То есть школы вправе принимать сами решения. Вот, в частности, в Казахстане, насколько я знаю, такие спорные ситуации решает совет отцов. Это 4 человека, которые, ну, я не знаю, там, как именно выбираются, но вот есть 4 отца, которые разбирают конфликтные ситуации, выносят свой вердикт, и этот вердикт, как я понимаю, обязателен к исполнению.
Что-то вроде совета старейшин, мнению которого все, в общем, доверяют. Как в российских школах применить? Ну, не во всех регионах, мне кажется, сработает.
Угу. Адвокат по международному праву Мария Ярмуш у нас на связи. Мария Михайловна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мария Михайловна, ну мы уже несколько, скажем так, стран тут обсудили, пока разговариваем на тему буллинга, его предотвращения. В частности, вот Франция упоминалась, в которой там, значит, к госслужащим приравнены учителя, чтобы их там не оскорбляли никак. Вот только что Казахстан вы слышали, мы вспоминали. Как, где еще обстоит дело вот с этим буллингом, насилием в школах? И главное, как с ним борются вот с юридической точки зрения? Потому что наши законодатели хотят закрепить в законодательстве, извините за тавтологию, это слово.
Ну, прежде всего, на Западе так же часто встречаются со школьным буллингом, как и в Российской Федерации, как и в других странах. Возьмем даже азиатские страны. То есть здесь какие-то демократические страны или какие-то тоталитарные режимы, я не знаю, не влияет на сам процесс детской травли. Дети, они и есть дети. Сталкиваются с этим практически каждая школа. Поэтому, прежде всего, там во многих странах, например, если мы возьмем Соединенные Штаты Америки, там уголовная ответственность для подростков начинается с очень раннего возраста. Даже, может быть, с 5 лет, с 9, все зависит от штата. У нас с 14 лет подросток несет ответственность и только по статьям. Поэтому подростки в 12-13 лет могут избивать своих сверстников совершенно безнаказанно. Также с этими проблемами сейчас пытаются бороться путем, дают возможность школе, если агрессор не меняет свое поведение, то исключают такого ребенка из школы. То есть там делают, идет определенный алгоритм действий. Если фиксируется любая история, связанная с издевательством физическим, или это может быть вербальное издевательство в школе, то алгоритм следующий. Вызываются родители агрессора, жертвы, там социальные педагоги, психологи, совет школы, директор. Далее учителя. Если этот конфликт не удается локализовать, исправить и привести все к нормальному разрешению проблемы, то учеников-агрессоров просто исключают из школы, что сейчас невозможно в Российской Федерации, например. Что может грозить агрессору, это его поставят на учет в комиссию по делам несовершеннолетних.
Мария Михайловна, скажите, пожалуйста, вот я уже тут задавался этим вопросом, значит, если учителя наделить статусом госслужащего, и, значит, ну, какое-то оскорбление там со стороны ученика будет, как все это доказать? То есть мне кажется, что это очень сильно упирается в, ну, сколько угодно можно прописывать законодательство, но с практической точки зрения это весьма сложно доказуемо, тем более, если дойдет дело до суда.
Вы знаете, ну, прежде всего, сейчас очень много программ, которые это программное обеспечение, которое можно поставить на телефон своему ребенку. Также учитель может включить просто аудиозапись, да, и доказать, что были какие-то вербальные нападки на учителя. Сейчас любые доказательства, которые подтвердят доводы жертвы, неважно, кто это, да, жертва буллинга, о том, что он стал жертвой и были агрессивные нападки, аудиозапись, видеозапись. Может быть, имеет смысл в каждом классе поставить видеофиксацию.
Все это будет учитываться, да. Мария Михайловна, хотел вас еще вот о чем спросить. Вы совершенно справедливо сказали, что 12-13-летние подростки сейчас фактически могут без какого-либо наказания избивать своих сверстников по каким бы то ни было причинам. Вот как здесь быть? Может быть, ужесточить наказание? Может быть, ввести какие-то, ну, я не знаю, статьи в административный кодекс, чтобы их припугнуть? Или, наоборот, работать с вот этими группами согласия и примирения, которые могут ездить по школам и разрешать ситуацию мирно? Где путь-то решения проблемы?
Думаю, что надо идти двумя путями. Во-первых, ужесточить уголовную ответственность и снизить возраст привлечения к уголовной ответственности за насильственные преступления против личности, и не только по тяжким статьям. Также дать возможность исключать из школы агрессора, неважно, какая это школа, элитная или простая районная. Также, с моей точки зрения, безусловно, нужно развивать действия социальных педагогов, психологической помощи и не замалчивать данные конфликты, поскольку оборотная сторона этого конфликта, жертва буллинга, становится сам агрессором. И очень часто агрессия в школе, когда там дети приходят с оружием и осуществляют агрессию против их обидчиков, выливается именно в конфликт с тяжкими следствиями, убийства.
Да. Мария Михайловна, спасибо большое. К сожалению, нет у нас времени, не осталось. Адвокат по международному праву Мария Ярмуш была в эфире радио «Спутник». Ну а мы вместе с Данилом Гусельниковым обсуждали проблемы буллинга и того, как с этим можно бороться. А то, что с этим нужно бороться, не спорит никто.